Я вас категорически приветствую. Алексей, добрый день.
Добрый.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Алексей Балаганский. Я, так сказать, профессиональный родинопродавец.
Родину продал,
да? Совершенно верно. Где могу получить свою долю. 16 лет проживаю в Германии, в городе Дюссельдорфе. Периодически раз в 8 лет понаезжаю в Санкт-Петербург. Наблюдаю чудовищные изменения, в основном положительные. Но сегодня мы поговорим все-таки не о Санкт-Петербурге, а о Германии и о Европе вообще.
Как пришло в голову родину продать?
Тут, наверное, стоит зайти немножко в детство.
Так.
Далеко вернуться. Я, так сказать, как заставший в детстве перестройку и развал Советского Союза.
А ты какого года рождения?
78-го.
Угу.
То есть, родители бюджетники, денег в семье нет. Никогда, то есть... Пожалуй, до 22 лет я не выезжал вообще никуда из Новосибирска. Так получилось. Один раз мы когда-то были в Москве. Это было очень давно, в раннем детстве, ничего не помню. Мама моя работала тогда в библиотеке, в отделе комплектования иностранной литературы, и мое любимое развлечение было прийти и весь день читать журнал National Geographic.
Прекрасный журнал, да.
Журнал просто прекрасный. Тогда, так сказать, в конце 80-х, в начале 90-х, это был просто другой мир. Другая планета, я точно знал, что я никогда в жизни туда не окажусь. План на жизнь был построен, было известно, что все будет только хуже, что поехать никуда не удастся, денег нет, ничего нет. В 98-м, кажется, году, я уже тогда учился в университете, на профессионального программиста, один предприимчивый немец из города Дюссельдорфа решил открыть в Новосибирске компанию по разработке софта. И совершенно случайно туда попал я. Ну и так получилось, что внезапно оказалось, что заработок сына превышал заработок родителей вместе взятых раз в 10.
Однако.
Но работа была такая, то есть с утра в универ, после универа на работу, фулл-тайм, до часа ночи работать, возвращаться. То есть.
Серьезно?
Года 3 прошло в таком режиме, с тех пор я, трудно поверить, но в детстве меня всегда ругали, что я мало ем, что я тощий. Сидячая работа, питание исключительно булками, по 30 часов за компьютером. Вот. Облик радикально изменился. И в 2000 году внезапно возникла вакансия. Сказали, кто готов, так сказать, вскочить и поехать в город Дюссельдорф, рулить программистами оттуда, осуществлять коммуникацию между Германией и Россией.
Угу.
Ну, все что-то мялись. Я сказал, ну, раз никто больше не хочет, давайте я поеду. И поехал. То есть в 2000 году первый раз в жизни, напомню, я выехал через Санкт-Петербург в Германию. Кстати, отдельно замечу, мое первое свидание с Санкт-Петербургом. Мое первое впечатление – это я вышел на набережную к Петру, гостинице «Англитер». Перед гостиницей стоял простреленный джип. Перед джипом лежал окровавленный труп, накрытый простыней.
Ну, мы же бандитская столица.
Могу заметить, с тех пор я был в Питере дважды, с интервалом ровно 8 лет каждый раз. Прогресс чудовищный. То есть... И почти везде положительный.
Местным, ты не поверишь, ничего этого не видно. Все, что делается, воспринимается как само собой разумеющееся, во-первых, а во-вторых, категорически недостаточное. У меня вот знакомая живет в Австрии, и тоже примерно с такой же частотой, как ты, наезжая, та каждый раз, в хорошем смысле слова, вытаращив глаза, вот это да, вот это да, вот это да. А местные как-то нет, вообще не ценят.
Надо просто реже встречаться.
Так-так, и вот ты в чуждый мир.
Вот в чуждый мир. То есть, я выехал в 2000 год. Санкт-Петербург, Берлин, Дюссельдорф. Был мой первый вояж в мир. Впечатление совершенно чудовищное. Никогда этого не видел. Все было совсем не так. Хотя самое, наверное, чудовищное впечатление было то, что там столько русскоговорящих. То есть, когда я первый раз в жизни пришел покупать билет на автобус, на автовокзал и пытался на ломаном немецком объяснить, что я хочу билет. Мне просто молча по-русски сказали, вот, берите вот это ваше. В общем, было весело. То есть, как бы в 2000 году летом я первый раз туда выехал на собеседование, пообщался, потом в командировку на 3 месяца.
А как у тебя с языком-то было? Ты немецкий учил?
Нет.
Английский?
Я всю жизнь учил английский. С детства основательно, с репетиторами, вот, журналы читал, книжки, то есть тесты сдавал. Как бы английский, это моя специализация в некотором смысле. И, собственно, составляет немалую часть моей нынешней работы, но к этому мы, наверное, вернемся. Немецкого я не знал вообще нисколько. То есть, ну, только когда я узнал, что я поеду туда работать, я пошел на курсы, выучил там несколько фраз, Ich heiße Алексей и тому подобное.
Nicht Sissen, ich bin deutscher Offizier.
Я, мой товарищ. Естественно, никто так в Германии не разговаривает, как здесь учат на курсах. То ну, есть само все само. Пришлось учить потом заново.
И как ну, там, я Hochdeutsch или в Дюссельдорфе по-другому говорят?
Ну, вот, кстати, вернусь к слову. 15 января 2001 года я выехал в длительную командировку. Тогда у меня, конечно, в мыслях не было, что я останусь там так надолго. На работе, естественно, общался строго по-английски. Там у нас был очень интернациональный коллектив. Быту было трудно. Первые месяца три я ходил питаться только в Макдональдс. Потому что это было единственное место в округе, где говорили по-английски. Но когда, так сказать, нависла тень гастрита надо мной, я понял, что надо срочно что-то делать. Записался на курсы. Курсы тоже отдельно замечу, чудесная история. Там какие только люди не приезжают работать в Дюссельдорф. То есть там были и хохлы, и арабы из Египта, японцев очень много. В Дюссельдорфе, кстати, крупнейшая японская община в континентальной Европе, больше только в Лондоне.
Ничего себе.
То есть туда после войны приехали все филиалы японских строительных компаний, открывали свои офисы, и теперь там целый район, где ни одной латинской буквы нет. То есть школы, храм, магазины. Кстати, будете у нас в Дюссельдорфе, приезжайте, покажу, где правильная японская еда. То есть аутентичнее только в Японии.
Отлично.
Ну, вот, значит, с японцами, с арабами я позанимался языком. Но проблема в том, что как бы сколько можно ходить, вот, не отрываясь от работы, ну, там пару раз в неделю, все остальное это натурально. То есть нырнул, пытаюсь выплыть. То есть очень забавно было поначалу приходить на митинги рабочие, сидеть с умным видом, делать вид, что понимаешь. Как собачка, то есть. Все понимаю, только ничего сказать не могу. Ну и до сих пор у меня, кстати, осталась привычка, я когда хожу, читаю вывески про себя, ступеньки считаю на немецком. Наверное, многие не в курсе, что в немецком языке как бы числительные произносятся по-другому. То есть, если мы говорим 25, то они говорят 25, то есть 5 и 20. По этому поводу очень много путаницы возникает. Сколько тебе лет? 37 или 73? 16 лет прошло, все равно иногда путаюсь. Поэтому надо тренировать.
Как, Штирлиц, сны на немецком языке еще не видишь, нет?
Интересный вопрос, кстати. То есть, на каком языке думаешь? Думаешь на всех. То есть, когда у меня как бы три получается, языка, с которыми я постоянно работаю, помимо русского, английский, немецкий. Самое трудное, это, конечно, переключаться между ними. Но когда ты вот работаешь на каком-то языке, на конференции, там, на работе, быту, на нем и думаешь, естественно. И сны снятся тоже многоязычные. Очень забавно.
Но известный вопрос о кино, когда смотришь. Тебе понятно все, не все?
Ну, это, кстати, издержка, наверное, моего метода изучения немецкого языка. То есть, по работе я, естественно, понимаю все. На митингах, то есть, наша тема рабочая абсолютно не проблема. Кино по-разному. То есть, вот, но просто поддержать разговор за пивом о футболе – это большая проблема. Футболом я не интересуюсь, это поэтому терминологии просто
терминологии,
не знаю.
Да. Но я тебе замечу, как матерый переводчик, что все вот эти профессиональные фигни, сленги, жаргоны, там больше 500 слов, как правило, не бывают. А все остальное там просто от одного от чего-то образуется. Это ну, не потому, что ты чего-то не знаешь, а потому, что оно тебе просто не
нужно.
Оно
просто не нужно, да. Понятно, что когда встречаешься с каким-то словом, то есть, благо, сейчас в телефоне есть словарик, всегда можно посмотреть. Зачастую можно просто понять, о чем речь, из контекста.
Я тут даже такую фигню видел. Ну, я темный, меня не сильно касаются достижения наук, что когда в айфоне там какую-то софтину включаешь, наводишь фотоаппарат на меню, и оно тебе меню сразу переводит на русский язык. Поэтому переводит.
То есть, между английским и немецким, наверное, нормально. То есть, между японским и русским там чудовищный, конечно, перевод. Отдельно, кстати, хотел бы коснуться одного замечательного явления. Неоднократно встречал людей, которые делают вид, что они забыли русский язык. Когда, то есть.
А почему ты думаешь, что делают вид?
Ну, как это, я забыл слово, как это по-русски, я уже говорю с акцентом, я ничего
не знаю. Я, кстати, только хотел про это пошутить, что по тебе не видно, что ты забыл русский язык.
Ну, вот я хочу сказать.
Как в известном анекдоте, извини, перебью, мне полпаунда печенья и полпаунда сыра, и сыр послайсит. Ничего, что я все по-английски.
Вам чиз послайсит или писом возьмете. Так вот, замечу, что 16 лет я там живу. семьи у меня как-то нету русскоговорящих родственников там. На работе я общаюсь, понятно, на немецком языке, с какими-то клиентами, партнерами по-английски. То есть по-русски я не разговариваю практически вообще никогда. 16 лет. То есть, может быть, там пару раз в неделю по телефону с родителями. По мне заметно, что я забыл русский язык.
Нет.
Я считаю, родной язык забыть физически невозможно.
Ну, это
понятно, что теряются какие-то пресловутые культурные референции, то есть, когда какие-то шутки вот на форуме или там где-нибудь на Ютубе всплывают, реклама, сериалы, я этого просто не понимаю. Но это можно посмотреть в Гугле. Смешно все меньше и меньше.
Не очень-то и хотел. А немецкие шутки у немцев как с чувством юмора?
Ну, знаете, замечательное выражение, что немецкий юмор – это не повод для шуток. По этому поводу, на самом деле, существует целый пласт исследований. Говорят, что то есть, как бы у всех, то есть у англичан, у французов, у американцев, стереотипы, что немцы, они все такие очень занудные, скучные, у них юмора нет никакого. Это, на самом деле, неправда. Юмор у них есть, и юмор… Ну, я с ним сталкиваюсь, на самом деле, не так часто, но пару раз я ходил, скажем, на мероприятие, где автор просто читает свои книги. То есть, все вокруг падают, а я, в принципе, тоже падаю. Хотя я не все еще понимал, но все равно смешно. То есть, опять-таки, нужно повариться немножко в этих культурных референсах местных, нужно немножко понимать культуру. А самое главное, что говорят о немцах, что немец будет смеяться, только если ему объяснить, что надо смеяться. То есть, поэтому сарказм, скажем, в Германии он не канает. То есть, это британский, извиняюсь за выражение. Традиционный британский юмор, когда нужно шутить с каменным лицом, в Германии он просто не работает. То есть там, если человек пришел вот именно на мероприятие, где его будут развлекать и будут шутить, он будет смеяться, и будет все здорово. А если ему рассказать британский анекдот с каменным лицом, он просто, скорее всего, поймет его в прямом смысле.
Это, кстати, у русских тоже проблема. То есть, вот английская манера, этот так называемый deadpan face, когда нельзя никакие эмоции выражать, в моем понимании, это придает шуткам еще большей адскости.
Да.
А в российской культуре, если ты не ржешь, как умалишенный, и не кривляешься отвратительно, показывая, что вот это вот должно быть смешно, то вроде как и не смешно, что это ты такое сказал. Обидеть хотел, наверное.
Ну, поэтому
мы с немцами в этом похожи.
Да, да, безусловно. Ну, то есть…
А ты с немцами с какими-нибудь дружбу-то водишь, не водишь?
Ну, само собой. То есть, я говорю, как бы я, наверное, неправильный в этом плане эмигрант в Германию, потому что я совершенно не пересекаюсь ни с так называемыми русскими общинами, ни с так называемыми еврейскими общинами. То есть, я как бы туда уехал вовсе не по этой линии. Я самый настоящий гастарбайтер. То есть, я приехал туда на работу.
И работаю.
Работаю все 16 лет как бы в одной и той же области. Примерно с одними и теми же людьми. Так что…
И как она жизнь в немецкой среде?
Я привык. То есть, понятно, что к этому нужно немножко привыкнуть. Наверное, многим пресловутый немецкий Ордман покажется после российской вольницы тяжеловатым.
Тюрьма? Нет?
Не тюрьма, а просто как бы… То есть, все живут так, как надо, как положено. Как
написано, вот я тебе сразу задам вопрос. Вот, кстати, о птичках. Мы с… Снимался в роликах для игрушки, отличной игрушки «Мир танков». И мы ездили от компании Wargaming, ездили под Мюнхен, точнее, под Гамбург в местечко под названием Мюнстер. Там главный немецкий танковый музей. Там какая-то танковая школа Вермахта, или как он у них там теперь, Бундесвер называется. И при ней, соответственно, вот танковый музей. Городишко Мюнстер, танковый музей. И там по улице там минут 15-20 пешком. Аккуратные немецкие домики. Я когда-то в Германии жил некоторое количество времени. В общем, ничего необычного я там не вижу. Необычное вижу в том, насколько сильно это от нас отличается. Вот заборы ниже стола, наверное, то есть забор просто обозначает некую границу, не пятиметровый, чтобы ты не видел, что там происходит, а просто вот небольшой заборчик. Вот трава вокруг дома, такое чувство, что немец ее, ползая на четвереньках с линейкой, и ножницами стрижет. Все идеально ровное, все вот. Все везде подметено, все везде убрано, дом безупречен, он не сильно большой, но он безупречен. Все в нем ровное, вертикальное, горизонтальное, аккуратно покрашенное. Все подметено, все пострижено, все ухожено. Нет ни одного дома, в который бы вот здесь живет лентяй, допустим, который не хочет ни чесать, ни стричь, ничего не хочу и все, не буду делать. У всех все одинаково аккуратно. Все листья подметены, мы осенью были. Вот листья они подметают на своем участке, на дороге государственной, перед домами. Они тоже листья подметают. То есть все убирается от и до. Вот скажи, пожалуйста, я никогда не поверю, что немец хочет этим заниматься. Лично я хочу лежать перед печкой и смотреть, как горят дрова, пить алкоголь, читать книжки, слушать музыку, смотреть кино. Чем мы тут в России и заняты? А немец выбегает, стрижет, чистит. Что его заставляет?
По поводу дорог, кстати, хочу заметить и рассказать интересную историю. Дело в том, что дорога, она хотя и государственная, но за содержание ее немец должен платить.
Угу.
То есть каждый житель определенной улицы должен заносить государству деньги за то, чтобы эту улицу чистили, обновляли и так далее. Недавно был случай, как раз в Дюссельдорфе где-то жители улицы получили счет за ремонт дороги, который был выполнен в 1939 году.
Неплохо.
То есть Гитлер отремонтировал дорогу. Да, и бюрократия, так сказать, напомнила о себе, и люди получили такие серьезные счета на десятки тысяч евро.
Неплохо.
Наверное, со всеми пенями, так сказать, процентами. Очень просто. Оно как бы оно регулируется. То есть бюрократия европейская, она как бы притча во языцах.
Ну а как это вообще
происходит? Бюрократия
–
это самая страшная бюрократия.
Зачем мне стричь лужайку? Придет бюрократ и меня накажет как-то за это, что я ее не стригу или как?
Я, пожалуй, как бы не готов отвечать за себя, потому что у меня, к сожалению, лужайки пока нет собственной. Но я думаю, тут на самом деле комбинация причин. То есть это, с одной стороны, безусловно, где-то регламентируется. И наверняка, я не удивлюсь, если кто-нибудь получит бумажку. Не забудьте подстричь вашу лужайку. То есть такое тоже может быть. Даже в том доме, где я, допустим, живу периодически, значит, с нами ведет переписку домовладелец.
Угу.
Все обнаруживают письмо в почтовом ящике. Пожалуйста, там, не забудьте убрать, не забудьте подписать вашу ячейку в подвале с вашими вещами. Если вы ее не подпишете, значит, ваши вещи все выкинут, ячейку национализируют. То есть все регулируется, все регламентируется. Но после, так сказать, наверное, пары столетий такого кондиционирования населения, оно, видимо, просто становится уже частью натуры. То есть немцы, они живут по инструкции.
На мой взгляд, я не совсем в данном мнении совпадаю с соотечественниками, я уж не знаю, наверное, 10 раз рассказывал. Я когда первый раз попал в Париж, он красивый, я как советский человек, это ж мечта номер один, побывать в Париже, как там вообще в Париже-то. Он, с моей точки зрения, очень красивый. То есть вот все в Париже прекрасно, со вкусом, аккуратно, там туда-сюда. Я хожу, а меня не покидает чувство, что что-то в нем родное. Он, с одной стороны, абсолютно чуждый, потому что у нас все не так. А с другой стороны, вот что-то родное, что-то неуловимое понять не могу никак. А потом меня осенило, как в казарме. Все, я к казармам привык. В казарме, опять-таки рассказывал, проснулся утром. Вот наряд по казарме. Солдаты заправили кровати. Одеяло должно быть завернуто специальным образом. По краю одеяла должен быть кантик. Оно должно быть квадратным. Там переворачиваешь табуретку вверх ногами, тинь-тинь-тинь-тинь. Отстукал, оно становится квадратное. На одеяле три полосы в ногах нарисованы. И вот наряд по роте, берет нитку из конца казармы в другой, натягивает и спинки кровати сначала выравнивает. То есть все кровати ставятся аккуратно. Потом выравниваются полосы на матрасах, на одеялах. Потом выравниваются подушки. Потом выравниваются тумбочки. И когда ты заходишь в казарму, все тебя радует однообразием, ровностью и порядком. Русские это дело, как ты понимаешь, люто ненавидят. Это вообще какой-то бред, вот это вот ровно делать. Это какой-то бред, идиотия. Но когда они попадают в Европу, именно это приводит их в восторг. И вот, как только до меня дошло, что же там в Париже, тут я понял, что все по нитке кругом, что строения все строго регламентированы, какая должна быть дверь, какого размера входная в подъезд, какого она должна быть цвета, какие ручки, какие окна, какие балконы, какие на них решеточки. Оно вроде все разное, но видно железная рука, которая наводит порядок. И это при том, что французы, они все-таки больше склонны к бардаку.
Ну, я бы сказал, по поводу Парижа, я бы, наверное, рискнул возразить. Мы просто бывали только в центре, где все это,
естественно,
все,
да,
наследие барона Османа, который это железной рукой просто выбросил все, включая трупы.
И сделал как надо.
И сделал как надо по линейке, да, и с тех пор это все держится. Если немножко отъехать, кстати, замечу, плюс проживание в городе Дюссельдорфе, до Парижа 3 часа на поезде.
Круто.
Можно метнуться в Париж, просто погулять. А, так вот, в один из последних заездов в Париж я решил поехать в место под названием Сен-Дени, пресловутая церковь, где похоронены короли французские и так далее.
Аббатство.
Аббатство, да. Сейчас это просто чудовищный гетто-район. То есть, там живут исключительно одни негры. Там из всех, так сказать, магазинов это исключительно какая-то помойная вещь, все за 1 евро.
Ну, общем,
там
денег
страшно. Там никакой регламентации ручек, дверей и так далее. Там хорошо, если у тебя дверь вообще есть. А они там, замечу, есть не везде, не в каждом доме. То есть предместья Парижа, они тоже. То есть,
а вот отвлекаясь, ты вот наблюдаешь, что в Дюссельдорф сейчас ломанулись орды этих самых мигрантов, которые бегут от войны и приехали туда к вам. Наблюдаешь, нет?
Это, на самом деле, очень сложный, я бы сказал, многоплановый вопрос. Если кто не знает, как бы Дюссельдорф, он находится совсем рядом с Кёльном, буквально в получасе езды, километров 30, наверное. Про Кёльн все, наверное, слышали. В прошлом году была чудовищная волна, там тысячи нападений, чуть ли не изнасилований. В этом году, значит, полиция решила это все дело превентивно пресечь. 1200 сделали арестов, исключительно выходцев из Северной Африки. Радостно доложили о том, что мы пресекли, значит, половину изнасилований, теперь на полицию катят бочку за то, что они недемократическим способом, так называемым расовым профилированием, значит, занимались, а это несовместимо с демократией. Так вот, в Кёльне, понятно, то есть в Кёльне это реальная проблема, они пишут не только в немецкой прессе, но и даже в российской. Поэтому, кстати, замечу, что немецкая пресса потом обвиняет российскую в чудовищном раздувании антинемецкой пропаганды по этому поводу. А в Дюссельдорфе, я бы сказал, все совсем не так. То есть, я абстрактно знаю, что в Дюссельдорф тоже прибывают беженцы, то есть, есть некая квота, но я ни разу их не видел на улице. Единственная проблема, с которой я столкнулся, реально, это когда отправляешься в визовый центр, чтобы сделать приглашение родственникам приехать. Раньше этот процесс занимал час, теперь может оказаться, что ты придешь, а там весь день расписан, там сидят такие приличные беженцы в галстуках с детьми, с переводчиками и оформляют документы целыми днями. То есть, это единственное, с чем я столкнулся. Понятно, что оно как бы не само рассасывается. То есть, стало видно, что на каждой станции дежурит патруль. Обычно это не полиция, это коммерческие охранные службы. В центре, в Дальштадте, постоянно дежурят такие солидные патрули по 8 человек в шлемах с дубинками, когда какие-то мероприятия. Говорят, в этом году отменили фейерверки на Новый год. Кстати, замечу, что в Германии фейерверки разрешаются запускать только вечером 31 декабря. И продаются они только буквально за неделю до этого. Вот в этом году в Дюссельдорфе их запретили совсем. То есть, оно как бы присутствует в фоне, но для большинства, так сказать, приличных немцев, которые живут в центре приличных городов, это пока еще абстракция. Именно по этому поводу наблюдается такое замечательное расслоение. То есть, как бы, когда я вот со своими коллегами это обсуждаю, которые, ну, опять-таки, живут в еще более приличном городе Висбадене, например, где находится наш главный офис, они все еще вот в этой вот абстрактной демократической эйфории «Refugees welcome», этот знаменитый девиз. То есть, они, да, значит, мы немцы, мы обязаны принять как можно больше, давайте, давайте, интегрируем, дадим денег, спасем, значит, проклятых русских, которых убивают, значит, там в Сирии, всех этих беженцев, давайте принимем еще больше. А вот людей, которые с этим сталкиваются, видимо, более основательно, я вот, скажем, в качестве хобби хожу в тир, стрелять из пистолета. Мои тамошние сопосетители – это совершенно другое среди сообщества. То есть, есть очень немного людей, которые занимаются этим как причудой богатых. То есть, они приходят в 25-метровый тир с автоматической винтовкой, потому что больше из нее негде стрелять. Но большая часть – это просто люди безработные. Скажем, меня учил стрелять безработный бывший врач из Ирана. Он поработал пару лет в Германии, потом его уволили.
А как же развлечение для богатых?
Вот для него развлечение, ну, он, видимо, упертый в этой теме, он ходит и стреляет. Эти люди, естественно, разговаривают о беженцах и о политике фрау Меркель совсем в других тонах.
Ну, мне вот, ты знаешь, мне все время интересно. Затронули главный вопрос, который, по-моему, основа всего, всей европейской жизни. Что в ходе развития Европы они научились выращивать людей, специфических, обладающих специфическими качествами. То есть, вот человеческий материал определенных качеств, носитель, не знаю, как правильно сказать. То есть, это люди дисциплинированные, исполнительные, ответственные. Ну, мне вот трудно согражданам объяснить, как на производстве получаются мерседесы, если там такая свобода, и каждый делает все, что хочет. Ну, в нашем понимании свобода – это именно делать все, что я хочу. Когда хочу приходить, когда хочу уходить, ничего не делать, если у меня нет настроения. Они вот в массе не понимают, как работает производство, а производство – это всегда жесточайшая тирания, что если я работаю за тобой, ты точишь какую-то деталь, то, во-первых, она должна соответствовать стандартам, во-вторых, ее надо сделать вовремя хотя бы. И производство сложной техники, каковым славятся, например, немцы, оно требует хорошо подготовленного человеческого материала. И вот вы там 300 лет, я не знаю, там полвека, полтысячелетия тренировали, вот, выращивая людей определенного качества, а сегодня к вам поедут пацаны из Африки, не имеющие образования, не имеющие профессий, востребованных хотя бы, не имеющих вообще ничего, кроме религиозных каких-то верований, достаточно странных. И вот эти граждане приехали сюда. Вот вопрос сразу, а как их можно интегрировать? Я, честно говоря, я просто не понимаю. Его надо обучить языку, его надо обучить каким-то профессиональным навыкам, его надо воткнуть в какой-то производственный процесс, и он начнет что-то делать. При этом, в отличие от немцев, у него будет 8 детей, там бабушки, дедушки, дядья, сватья, братья. Это вот приедет 20 человек, из которых работает один. Ну, два, хорошо, пускай два будет работать. А эти-то, а они зачем? Во-первых, как мне кажется, даже не столько кажется, это так и есть. Он не желает никуда встраиваться. Там же парадокс наблюдается интересный, что у вас вот там богатство, благосостояние, и мы хотим к вам. Я не хочу жить вот в Сирии, в Йемене. Есть война, нет войны, неважно. Я хочу жить у вас, потому что у вас там благосостояние. И в Турции не хочу жить. Я поеду к вам в Дюссельдорф. И вот я приехал. Я приехал сюда. Жить, как вы, немцы, я не хочу. Потому что у меня, во-первых, глубокая вера, в отличие от вас, вы не пойми кто. Во-вторых, я живу в соответствии с верой. Например, руководствуюсь шариатом. Ваши законы непонятны.
И что характерно, не сам, не только сам, а еще и вас научу.
Так точно.
Дубиной.
И мне непонятно, что это вы так не живете. И вот это вот, что немецкое благосостояние, оно построено на том, что это немцы его построили. Люди определенного склада, типа образования, человеческий материал. А тут подъехавший совсем другой человеческий материал, который хочет жить так же, но встраиваться в это он не желает. Он хочет жить по шариату, он хочет молиться 5 раз в день, торговать на рынке инжиром или еще чем-нибудь. А зачем они? Чего они делать-то будут? Вот они приехали. На мой взгляд, вот эта вот страсть, я буду жить так, как жили папы и дедушки на родине, но пользоваться тем, что построили вы. Это мне вот всегда прекрасно. Да. Вот я буду пользоваться и требовать от вас, чтобы вы жили так же, как и я. Не буду никуда встраиваться. Я буду вести себя агрессивно. Ваша среда будет меня отторгать. И в результате в диаспоре, которая образуется сама собой, от внешнего давления она вообще замкнется, и они никуда не попадут. Это же, я не знаю, там 3 поколения надо, чтобы они хоть как-то что-то понимать начали, нет?
Я думаю, что главная проблема как раз в том, что об этом никто не думает. Или, по крайней мере, об этом никто публично не говорит. Собственно, почему, то есть, с чего это все началось? Это началось, наверное, пожалуй, с того, что вот у нас есть фрау Меркель.
Угу. Сразу тебе вопрос. Она из Восточной Германии или из Западной?
Она из Восточной, насколько я помню, из ГДР.
Круто. Вот это взлет.
Ну, замечу, то есть она как бы вот уже отсидела три срока канцлером, и сейчас баллотируется на четвертый. К вопросу о преемственности власти, о проклятом Путине, узурпаторе. Фрау Меркель как бы уже не обгоняет ее, Владимира Владимировича. Проблема в том, что сейчас у нее со всеми вот этими событиями, по-моему, прошел полный отрыв от реальности. Как бы вся политика, которая строилась на интеграции, на расширении Евросоюза и так далее, она под давлением обстоятельств разваливается. В том числе и под давлением масс беженцев. Но как бы что делать? Наверное, есть какие-то сложные пути. Вот продумывать алгоритмы интеграции и так далее. А есть самый простой путь, то есть переть как перли. А каждого, кто возражает, моментально объявить неонацистом. И просто сразу как бы, ну, о чем с тобой говорить?
При нашем Хрущеве это называли волюнтаризм, когда вообще никого не слушаю, а будет так, как я сказал.
Ну, вот сейчас как бы в Германии существуют такие так называемые правые, альтернативные правые партии, АФД, альтернатива для Германии, например. О них в прессе просто пишут постоянно одинаково. Абсолютно та же риторика, что о Трампе в свое время. То есть это какие-то безумные неонацисты, их электорат – это просто тупые сволочи, которые ничего не понимают в демократии, натуральные такие немецкие реднеки, значит, необразованные. И вдруг внезапно они набирают что-то, чуть ли не 20% на каких-то земельных выборах. И что теперь с этим делать, непонятно. То есть, когда к власти приходят, например, начинают приходить популисты, существует ровно две тактики. Либо нужно меняться самим, то есть, что я, как фрау Меркель, грубо говоря, делаю не так, если вдруг со мной начинают конкурировать какие-то, ну, пыль в моих глазах, мерзкие неонацисты. Но, к сожалению, то есть такая мысль, а что я делаю не так, она не всем приходит в голову. Например, она не пришла в голову пресловутым демократам США. Это же гораздо проще, то есть организовать безумную травлю в прессе, везде, по всем каналам, объявить твоих противников, то есть вообще унтерменшами, недостойным не то, что жить с тобой в одной стране, вообще о чем с тобой разговаривать? Ты кто вообще такой? Ты же проголосовал за какую-нибудь там фрау Кепетри, например.
Угу, угу. Ну, для меня вот как-то странно. Вот есть, с моей точки зрения, образец здравомыслия, прагматичности в ряде аспектов. Соединенные Штаты Америки, которые не на ровном месте стали сверхдержавой, а благодаря именно разумному управлению. Вот, например, элемент разумности. США – страна иммигрантов. То есть, там все понаехавшие вообще без исключения. И все. И, естественно, то есть, процесс идет много-много лет. И если вот в начале там, 20 века пол Сицилии, например, просто половина населения снялась и уехала в США. Те, кому не надо было заниматься кровной местью и у кого не было больных родителей, просто все уехали. Ну, я, конечно, с трудом представляю, какое благо это Италии доставило, но вот так было. Тогда в США нужны были люди, они пускали всех вообще без разбора. Европейцев, естественно. И вот это закончилось. Перешли к другому этапу. США – богатая страна, и в нее хочет, именно хочет, там, жаждет просто попасть огромное количество людей. Они туда ломятся, стучатся. Что делают власти США? Ну, расскажи, кто ты такой. Если у тебя есть хорошее образование, прекрасно. Вот против пастуха из Африки ты имеешь уже шансы гораздо выше. Если у тебя есть научная степень, еще лучше. Если у тебя есть там 100 миллионов долларов, вообще прекрасно. Давайте поставим фильтр, и из вот этого стада, которое к нам ломится, мы будем отбирать только лучших. имеющих отлично талантливых детей, например, да, которые там закончили спецшколы, получили прекрасное образование, наше советское, оно почему-то прекрасное, несмотря на тоталитаризм. И этих будем пускать, а сантехников у нас своих хватает, зачем? А процесс запускания и получения гражданства, ну, сдай экзамен по языку, например, по немецкому.
Могу об этом потом рассказать.
Так точно, да. Вот экзамен по истории наших Соединенных Штатов. Перечисли нам 50 президентов, мы с интересом послушаем, насколько ты погрузился в нашу культуру. Настолько ли, что тебе действительно интересно жить в нашей стране? Или тебе вообще плевать на все? Литературу можешь освоить там, и прочее, и прочее, и прочее. То есть, вот установленный дуршлаг, так сказать, через который будут проходить только те люди, которые нам нужны. Например, получившие образование где-то там, мы за это не платили в наших США, а пользоваться этим мы будем здесь. На мой взгляд, это вот сугубый прагматизм и абсолютно правильное поведение. А зачем вот эти люди из Африки? Я, кстати, еще вдогонку скажу, что они туда поехали до того, как русские всех убили в Сирии. Правда ведь? Ну и чего? Зачем они?
Ну, кстати, пару слов, собственно, о США. При всем их нынешнем прагматизме видно, что система-то не очень хорошо работает, потому что один из ключевых пунктов программы Трампа, это, как известно, давайте построим стену на границе с Мексикой, желательно за счет Мексики. Видимо, с мексиканцами у них там серьезные проблемы.
Ну, там, мне кажется, извини, перебью, мне кажется, что там несколько другое. То есть, экономика того типа, который, так сказать, функционирует в США, она не может функционировать без... рабами назвать неловко, они все-таки деньги получают, но без людей, которые выполняют всякие черные работы, она не может функционировать принципиально. Я в СССР жил, к нам в армию приезжали люди, в советскую армию, которые солдат, ну, Советский Союз, все жили где хотели, зазывали служить в ленинградской милиции, например. Это было потому, что местные жители не хотели работать на стройках, служить в милиции, то есть вот заниматься этой, значит, там низовая работа какая-то. Это все были приезжие. В Соединенных Штатах то же самое. Нужны мексиканские люди-стулья, на которых мы будем сидеть.
Ну, опять-таки, видимо, все-таки общество, оно как бы неоднородное, там конкурируют разные интересы. Вот сколько лет они, допустим, приглашали, так сказать, дешевую рабочую силу из Индии по этим известным H-1B визам.
Да.
Сейчас просто уже люди воют, когда в целых компаниях огромных, допустим, IT-отдел, им списывают приказ, вот на ваше место приняты индусы, научите их всему и валите. Кстати, тоже товарищ Трамп, он это дело обещал серьезно зарезать. Вся силиконовая долина трепещет, где же им теперь индусов-то брать дешевых. Вся IT-индустрия, видимо, остановится в развитии.
Может, да. То есть, если под это заточено, ну, наверное, это пользы не принесет.
А возвращаясь к Германии, она ведь тоже на самом деле пережила не одну волну уже иммиграции. Первая, конечно, это была турецкая после войны, когда срочно было необходимо восстановить потерю демографии, ну, именно чтобы дешевую рабочую силу разбирать развалины, строить новые дома. Она ехала очень много турков. Некоторые из них так до сих пор живут, не уча немецкого языка, то есть они...
Мы в Германию не ходим, да?
Да, да, да. Скажем, не так давно я видел интервью с знаменитым турецким изобретателем, он изобрел дёнер-кебаб. Не уверен, может быть, он уже умер. Да. Но он тогда показывали, что он там далеко, наверное, за 70 лет уже старый, трёпанный, по-немецки он не говорит.
Молодец.
Хотя он сколько десятилетий клепал эти дёнер-кебабы в Германии. Ну, замечу, что нынешние как бы молодые турконемцы, они все-таки в большей степени немцы, чем турки, то есть, которые там родились, не разговаривают. У меня коллега, допустим, есть. Он родился в Германии, родители на пенсии уехали жить обратно в Турцию, он остался. Хотя он когда-то в детстве учил Коран и до сих пор не ест сосиски и свинины, но в остальном он совершеннейший немец. Вся культурная как бы среда, она вся его. Кстати, я замечу, что у моего коллеги-немца жена из Бельгии, но жена неофициальная, потому что родители против. Родители не хотят, чтобы их сын женился на бельгийке, тем более на христианке.
есть порядочные мусульманские девушки. Ты не пойми, ничего, с кем связался.
Живут, завели хозяйство, ребенка. Вполне нормальная немецкая семья. Потом, понятно, с приемом в Евросоюз всех этих молодоевропейцев, Польша, Румыния и прочее, хлынула чудовищная толпа. Еще замечу, что есть у меня знакомый румын, молодой такой, 24, наверное, года, юное дарование, знаменитый гитарист, то есть реально мирового уровня, путешествует, там, гастролирует по всему миру, меня учил играть на гитаре.
Угу.
Потому что у румынского гитариста нет денег. Он вынужден подрабатывать руками.
Неплохо.
В Германии, чтобы оплатить свое обучение. Так вот, он очень страдает, потому что как бы образ румына в Евросоюзе чудовищно испорчен понаехавшими в Германию цыганами. Румынские цыгане – это отдельная песня. Рекомендую всем зрителям поискать на Ютубе по слову «Манели». Это традиционная музыка румынских цыган. Это песни-пляски, примерно как наши «Ромале», но только на очень малобюджетной основе. То есть там в кадре будет обязательно жирный цыган, исполняющий песни. Пара-тройка жирных цыганок, отплясывающих практически в неглиже. И демонстрация, значит, роскошных домов и одежды. Очень. Он страдает, потому что, как бы, с точки зрения немца, это вот они такие румыны. То есть, это угу. Они понаехали в Германию, занимают рабочие места.
А наши казадойчи, приехавшие из Казахстана, наши немцы, как?
Да, кстати, слово казадойчи в свое время было чудесным сюрпризом для меня. Я сам лично, на самом деле, с ними никогда не сталкивался, но через знакомых слышал много интересного о тех людях, которые вот тогда на этой волне приехали в Фольксдойче, то есть из России, из Казахстана или по еврейской линии, когда вот ехали массово, жили в общежитиях,
угу.
Когда человек, допустим, живет в общежитии, а слышит, как в коридоре бегают дети, говорят: «Мама, скорее иди в туалет, там пахнет цветами». То есть они никогда в жизни такого не видели. Вообще есть туалет, в нем тепло, там бежит вода и пахнет цветами.
Да.
Говорят, несколько лет назад такие вот понаехавшие, уж не знаю, откуда они понаехали, сожрали лебедей в городском озере Дюссельдорфа.
У меня первое столкновение с таким персонажем было, извиняюсь, опять перебью, то есть когда я там со службы уволился, секретность свою отсидел 5 лет и поехал в Европу на автобусе. Заехав в Германию, ну, там остановки регулярные на какой-то заправке, все выгрузились и побежали в сортир. Вхожу в сортир, в немецкий, это первый, так сказать, сортир. Мы из этого, как из Скандинавии, нас из Стокгольма на пароме приплыли, не помню куда, Росток какой-нибудь, не Росток, нет, не Росток, Росток. ГДРовский вроде был, тут забыл, как называется. Короче, в Западную Германию приплыли. Вот, сортир. Захожу в сортир. Ну, первое, что меня удивило, там зеркало из нержавейки. Все из нержавейки. В общем, такое, знаешь.
Антивандальное.
Да, видно, что антивандальное. Видно, что безобразничают немцы в местах общего пользования. А по сортиру бегает баба. Радостно кричащая по-русски, как она счастлива всех нас видеть. Ну, бабой в мужском туалете нас не удивишь. Ну, ей задают вопросы наводящие, ты что тут делаешь? А она, значит, в красках расписывает, как она бросила проклятый совок, как она приехала сюда, как тут великолепно себя чувствует, сколько она зарабатывает марок, и вообще всем рекомендует немедленно мигрировать. Ну, человек, который счастлив на уборке туалетов, меня немного удивил.
Кстати, по поводу сортиров заметил, что мой первый, так сказать, немецкий туалет случился в городе Ганновере, куда я ехал.
Пахло ли там цветами?
Собственно, ну, нормальный, чистый, видимо, убирают. Я туда зашел, закрыл кабинку, и вдруг кто-то стал резко дергать дверь, потом ломиться в нее кулаками и ногами. Ни слова по-немецки сказать не буду, я просто затаился молча. И, наконец, этот кто-то пьяным русским голосом сказал: «Сука, выходи, кто-то заперся».
Повсюду наши,
да,
люди.
Повсюду, да, наши.
Ну, так и что, много их, мало?
Наших. Наших-то?
Да.
Ну, я повторюсь, что я как бы в общинах совершенно как бы с ними не контачу. То есть, мое общение с нашими за границей ограничивается русскими магазинами раз в полгода и ресторанами.
А почему тебе так неинтересно общаться с соотечественниками?
Нет, я, разумеется, общаюсь с соотечественниками, которые также, допустим, как я, приехали туда поработать или поучиться. В том числе у меня есть пара коллег, также, то есть, таким же способом, как я, приехавшие и из России, и из Украины. А вот именно что с профессиональными мигрантами на национальной почве как-то, ну, не пересекаюсь я с ними. Я знаю, что они существуют, эти еврейские общины, русские общины. В Дюссельдорфе, кажется, нет русского района такого специального. Вот в Кёльне есть, то есть там, если вот приехать туда, там все говорят по-русски, такой мини-Брайтон. Угу. Эти страшные дыра, говорят, то есть вообще криминальный район очень.
Ну, какие сомнения. Любая национальная диаспора, замкнувшаяся, там всегда свои уголовники, которые оббирают своих и наезжают на своих. Мы ничем от других-то в этой области не отличаемся. Как у итальянцев. Заселиться в Бруклин, в район Бенсонхёрст, и там друг друга резать, душить, вешать, закапывать, там абсолютно нормально. Иногда и на американцев наезжают.
А так, разумеется, постоянно сталкивался. То есть, но опять-таки... Этот вот скилл узнавать соотечественника издалека, он прокачивается очень быстро. То есть даже не обязательно слушать, что он говорит русским акцентом, достаточно выражение лица увидеть. То есть русских туристов вообще можно за километр по выражению лица только отделять. А тамошних уже живущих, конечно, немножко сложнее, но слышно. То есть.
Мимикрируют.
И слышно, и видно. Особенно вот как раз, видимо, те, которые уехали именно по национальной линии и варятся до сих пор в этой замкнутой среде, это, конечно... То есть, такие люди, они в России вымерли уже естественным путем там 20 лет назад. Гопники, то есть, натурально такие, в Адидасе и так далее. В России я их сколько лет уже не видел.
Ты, видимо, в больших городах только
наверное.
Бываешь.
А там?
В так называемых регионах с этим все в порядке по-прежнему.
Зашел недавно в русский ресторан. О, это там? Просто... А там играет Алена Апина, мадам Брошкина.
Ну, там... это когда уехали, то и слушали.
Да, то есть, там гуляла какая-то... русская компания, и праздновали, видимо, день рождения какой-то дамы серьезных лет, и ей персональная певица, значит, на бис исполняла мадам Брошкина, видимо. Это мадам себя с ней вот прочно ассоциирует. Я иногда захожу, хочется съесть что-нибудь такое из русской кухни, потому что так просто оно там не попадается, но впечатление неизменно смазывается музыкой и контингентом.
А вот раньше неоднократно наблюдал отличные фотки всяких жутких немецких рулек таких, что отвал башки. Любят немцы пожрать?
Они просто жрут. То есть, это неотъемлемая часть культуры. То есть,
я... Замечу тебе сразу, как-то был в Берлине не так давно, ну и там что-то такое на ходу перекусить, купил, короче, я не помню, как называется, булочку. Булочка, а в ней свинина. Угу. Ну, она на картинке нарисована. Стоит 5 евро. То есть, ну, относительно недорого, наверное.
Это дорогая булочка со свининой.
Берлин все-таки.
Столица.
Там
да.
Центр и всякое такое. Короче, мне ее как выдали, там, ну, какое булище, а в ней вот такой шмат свиньи. Я люблю пожрать, но, по-моему, такое просто физически сожрать невозможно.
Ну вот я смотрю иногда с ужасом, как бы, вот, особенно на коллег и знакомых женского пола, такие воздушные создания молодые, когда они дорываются до рульки с пивом, они вот, жрут так, что просто меня обгоняют.
Мечут.
Да. Как оно в них все помещается и усваивается, я не понимаю. А для немца зайти, допустим, в пятницу вечером или в субботу утром в пивную и там провести весь день, то есть, употребив, скажем, литров 20 пива просто так.
Серьезно? 20 литров?
То есть, у меня был знакомый, который просто по субботам ходил с утра и до вечера. У меня столько воды не влезет. Это чисто физически.
Это ж какие почки у людей, а? Вот это генофонд, вот это здоровье, ёлы-палы. А ты как русский... понаехавший с ними шутишь что-нибудь про Сталинград, например?
Ну, про Сталинград, боюсь, будет не смешно немцам. А, скажем, про то, что я тайный русский хакер и вообще... Ага. Это как бы ну, уже
вигурные
шутки, да. То есть это...
А как они к русским в целом относятся?
Я бы сказал, что два опять-таки слоя, то есть... Внешне относятся совершенно нейтрально. То есть, если они будут на эту тему шутить, то исключительно в нетрезвом виде. Или в какой-то уж очень узкой компании. С другой стороны, Дюссельдорф – это, наверное, самый интернациональный город Германии, поэтому там как-то проще, то есть там просто очень много всяких национальностей, поэтому там с этим проще. А так, скажем так, к русским, наверное, относятся ровно, по крайней мере, ко мне. К России, конечно…
По-разному.
По-разному, да. То есть к Путину это однозначно. То есть кровавый диктатор, смотрит с каждой газеты.
Ну, это ж это, как его, что СМИ в башку заливают, то да. Люди и думают. Вот сейчас, на мой взгляд, это стало особенно хорошо видно. Я, ты знаешь, как это из советского детства, нам всем все время казалось, что коммунистическая пропаганда все врет абсолютно. Ну, потому что мы видели контраст между тем, что они говорят, и тем, что происходит на самом деле. Хотя контраст, мягко говоря, был странный. Что вот здесь у нас концертный зал Октябрьский, тут памятник красноармейцам туда-сюда. Через дорогу-то посмотри, помойка, помойка, грязь не убрана туда-сюда. Ну, так же везде. Домой к любому зайди, и что-то вот немецкого порядка у нас ни у кого не наблюдается. Но тогда, то есть вот коммунисты все врут, нас обманывают все время. А есть Запад благословенный, где говорят сплошную правду. Например, «Голос Америки», там «Радио Свобода», «Свободная Европа». Эти две тогда самые мерзкие были, их больше всего глушили. То есть «Голос Америки» было слышно нормально, особенно в Ленинградской области. Там отъедешь, я не знаю, там 100 километров, и нормально слышно было. Этих было не слышно нигде. Ну и все там, развесив уши, яростно слушали. Я, собственно, английский язык-то учил исключительно для того, чтобы понимать, про что там говорят и что пишут. К собственному ужасу, когда его выучил, я уже был относительно большой, ну, там, сильно к 30 уже было, вот к моему ужасу, там невооруженным глазом еще тогда было видно, что это точно такая же пропаганда, но с противоположным знаком, она вот против проклятых коммуняк.
Она, я бы сказал, не точно такая же, она значительно хуже. Я расскажу про себя. То есть я, допустим, уже много лет не смотрю немецкое телевидение, потому что однажды я его смотрел и в злобе чуть не разбил телевизор. То есть я натурально кинул, я уже не помню, чем в телевизор, в тот же день просто антенну снял, выкинул. С тех пор телевизор не смотрю. Вместо этого я подписываюсь на различные онлайн-издания. Причем, так сказать, для разоблачения нужно подписываться на них всех. То есть я подписан на немецкие, британские, американские, российские, естественно, и китайские. Очень любопытно сравнивать о том, что об одном и том же пишет Reuters, РТ и, скажем, Синьхуа.
Раньше-то такого не было, как ты понимаешь.
Вот. Самое интересное, что
нельзя.
Как бы, безусловно, РТ – это пропаганда. С этим трудно спорить. И Первый канал – это тоже пропаганда.
А все остальное, значит, а CNN – это
пропаганда. Но, скажем так, то есть, по крайней мере, я для себя давно определил, то есть, как бы два... Три типа пропаганды. Первое – это рассказывать, так сказать, о своих успехах и умалчивать о своих недостатках. Самое нормальное. Это то, чем занимаются. Это то, чем занимаются все. И на личном уровне, так сказать, и на уровне СМИ и государства вообще. Это пропаганда здорового человека, грубо говоря. Второй уровень – это когда ты просто яростно давишь на какого-то вот события, просто больше и больше, то есть, чтобы нагнетать. Опять-таки, этим заняты все, в том числе этим очень, наверное, злоупотребляют, в том числе российские телеканалы. То есть, когда о некоторых вещах смотрят, что они рассказывают, в том числе и про Европу, понимаешь, что что-то явно за этим скрывается, потому что зачем об этом столько трезвонить, мне непонятно. Вот. А третий, самый мерзкий тип пропаганды – это, конечно, чистая геббельсовщина. То есть, это когда нужно изобрести как можно более чудовищную ложь, которая вообще ничего общего реальности не имеет, и гнать ее километрами. Это то, чем занимаются, на мой взгляд, хуже всего британские СМИ. Какой-нибудь Daily Mail. Это ужас. То есть, ну вот, пресловутые ракеты Путина, значит, убили моего ребенка через час после сбитого самолета. Это все оттуда, это все из Британии идет.
Применительно к нагнетанию вот про этих самых мигрантов. Ну, я-то телевизор все время смотрю, в отличие от тебя, наш. Это натурально атомная бомба в сортире взорвалась. То есть непрерывное, в каждых новостях там по три сюжета, как понаехали эти мигранты, как они идут каким-то маршем, прорываются через Венгрию, как они грабят машины во Франции, как они лезут в какие-то туннели в Англию. И вот
я замечу, это ведь все правда.
Да. А
они
потом
действительно лезут.
Щелк! И закончилось. Такая случилась национальная трагедия. Это все, Германия накрылась медным тазом, и Франция. Или что случилось-то?
Нет, пока то
все. Огласите какие-то цифры, покажите какие-то ужасы. Нет, оно просто прекратилось, и все. И больше про это ничего нет. Это вот прекрасно.
Ну, вот, российская пропаганда, она какая-то странная. То есть она как бы и пропаганда.
Ну, у нас вся страна шизофрения. Ну,
непонятно, поражена. С какой целью.
Все шизофренией поражено. Все абсолютно.
А пропаганда в так называемых западных СМИ, это, конечно, ну. Это нужно обладать очень, значит, крепкими нервами, чтобы это читать на регулярной основе. Приятнее всего читать, на самом деле, Синьхуа. Там обо всем пишут так отстраненно, по-китайски вежливо. И на удивление, кстати, с серьезной аналитикой. То есть, когда видно, что человек пишет, который понимает, о чем он говорит.
Ну, китайцы
все. Читать западных аналитиков, там это еще хуже, чем пресловутое в каком-нибудь российском ЖЖ.
Mm-hmm.
То есть, там люди пишут настолько оторванные от реальности вещи, что непонятно, то есть, либо он сам полный идиот, либо он меня считает за полного идиота, и неизвестно, что хуже.
Многие ухитряются это сочетать. Когда у нас начали переводить, появился такой ресурс под названием «Иносми», ты наверняка видал, для многих было шоком, кто языков не знает, ты посмотри, что они несут. Они же действительно несут, там не пытаясь ни в чем разобраться, вообще не понимая предмета, там какая-то ахинея галимая, а людей этим кормят, они в это верят. Третьего дня посмотрел художественный фильм «Шпионский мост» Стивена Спилберга. Летел в самолете, не помню куда, откуда, посмотрел первую четверть. Меня сильно заинтересовало. То есть, вот, отличные декорации, костюмы, свет, антураж 50-х годов, Том Хэнкс, там интересный сюжет, советский разведчик, которого там ошибочно именуют шпионом. В общем, все интересно, но я не досмотрел. И мне, естественно, от первой четверти создалось впечатление, чудесный фильм. Третьего дня я его посмотрел целиком. То есть, как только прошла примерно треть фильма, и там главный герой поехал в ГДР, ну, там ад и Израиль. То есть, это вообще бред сумасшедшего какой-то. Идиотия на идиотии. Чушь такого накала чудовищного, что я даже не знаю. Это даже не пропаганда, это мракобесие натуральное. Когда это заснял небезызвестный Стивен Спилберг, раз, а сценарий ему написали братья Коэны. Братья Коэны, за что берутся, из всего получается либо золото, либо бриллиант. Практически всегда. То есть глубоко уважаемые в кинематографе люди. А тут я подозреваю, это ж творец, он про себя снимает-то. Сценаристы про себя написали, как они это видят, в общем-то, обработанные пропагандой. Режиссер заснял, как он это видит, обработанной пропагандой. После этого они будут рассказывать, что пропаганды у них, естественно, нет, но вы все и набиты по самую маковку, раз. А во-вторых, вы являетесь ее изготовителями и распространителями этой самой пропаганды. Выглядит настолько дико. Ладно бы это было там в 80-м году сняли, как художественный фильм «Рокки», там, где Дольф Лундгрен там забивал Сильвестра. А сейчас-то как это у вас так?
Самое забавное, что ведь оно ведь все осталось. То есть я вот, конечно, живьем эту Берлинскую стену не застал. Это там сколько? 10 лет было, когда ее разрушили. Но я прекрасно помню эти кадры все время. То есть она и выглядела совсем не так.
Так точно. Она же это же бетонный забор.
Ну да.
Там же куски стоят этой стены. Чекпоинт Чарли и прочее. Стена-то вот такой толщины. Несерьезно.
До сих пор продаю кусочки.
Да, да, да. А вот к тебе коварный вопрос. Вот ты там пожил и имеешь серьезнейший опыт проживания в западном обществе среди западных граждан. И время от времени приезжаешь в Россию. Ну, приезжаешь ты, понятно, не пожить тут, а фактически как турист. А вот что тебе бросается в глаза, что у нас не так? Следовало бы изменить, так скажем. Вот что вызывает недоумение, зачем вы так делаете? Есть такое?
Ну, надо понимать, что у меня, так сказать, цель приезда всегда специфическая, так сказать. Пообщаться со старыми знакомыми, с родственниками и немножко отдохнуть. Этот раз я так наотдыхался, что чувствую, две недели буду не есть и месяц не пить.
Так.
В целом, конечно, динамика проследовавшая просто настолько положительная, что даже страшно подумать. То есть я замечу отдельно, мой босс, который когда-то в 98 году открывал немецкую компанию в Новосибирске, он приезжал, его возили по тогдашним традициям в компании с какими-то чиновниками из администрации на Алтай в баню. Для него это с тех пор просто мемуары, как я был в Мордоре. То есть каждый раз, когда собирается какая-нибудь компания на работе там, или просто так, он об этом рассказывает.
Неизгладимое впечатление.
Настолько чудовищное. То есть. И понятно, что венец рассказывает о том, как где-то на трассе в Алтай, прямо на дороге ему российские полицейские предлагали проститутку. Обязательно центральный, венец рассказа каждый раз. И каждый раз я, вынужден вмешаться и сказать, что, может быть, 20 лет назад все так и было, но сейчас все совсем не так. Между прочим, благодаря Владимиру Владимировичу Путину.
Сейчас нас с тобой разоблачат, да. Выпало. Вообще странно. Зачем милиционеру предлагать проститутку?
Не знаю.
Загадка какая-то. Они, я полагаю, над ним просто издевались.
Скорее всего.
Я так думаю.
В общем, вот так оно воспринимается извне. Я, конечно, все-таки здесь вырос, то есть, какие-то вещи, может, я и не замечаю даже. В целом, самое первое, что бросается в глаза, конечно, какая грязища чудовищная везде, особенно в определенные сезоны. Зимой это грязная снежная каша, осенью это с открытых газонов текущая.
Вот.
Понятно, что оно частично обусловлено климатом.
Безусловно, да.
Если бы, конечно, газоны просто кто-нибудь прикрыл.
Для меня загадка все время. Вообще. Почему газон должен быть выше дороги?
Чтобы с него все стекало на дорогу,
да.
Конечно.
Только чтобы текло. Я живу на Лиговском проспекте, да. Там посередине проспекта ходит трамвай. И раньше ходил. Сколько себя помню, там всегда трамвай. Трамвайные рельсы в обе стороны, они посреди земли. Земля эта огорожена, как это говорят в Москве, бордюрным камнем, а у нас и у вас, естественно, поребриком. И вот, как ты понимаешь, все поливается реагентами, трава там не растет ни зимой, ни летом, никогда, просто открытый грунт. Если дождь, то все это говнище вытекает на дорогу. Если сушь, то вся пыль, которая там образуется, она разметается вокруг. И поскольку дожди у нас идут постоянно, все это течет на дороге, там едут машины, машины в говне, дорога в говне, тротуар в говне, сапоги в говне, люди в говне, и вдруг все это нафиг, все деревья срубили, там мега-аллея росла, все срубили, все закатали в камень и асфальт, и земля эта исчезла. Как ты понимаешь, немедленно стало в 10 раз чище. Не идеально, но в 10 раз чище. Город – это же приспособление для жизни людей. Кто бы объяснил, на кой черт нужны эти газоны? Вот объясните мне, зачем они, если из них течет грязь?
Газоны прекрасны. Если на них растет трава, которую 300 лет каждый год стригут, как где-нибудь в Великобритании, в Оксфорде.
У нас тут живут рядом злые финны. Например, есть у нас такая площадь Восстания, на которой тоже растут деревья. Деревья растут в таких земляных квадратиках. То есть, вокруг асфальт, камушки, и тут дерево посажено. То же самое. Пыль, грязь, вытекание на тротуары, гадюшник, грязные люди, грязные дома, грязные стекла, все грязное. Вот у финнов то же самое. Первое. Земля эта утоплена, она ниже мостовой. Раз. Воткнуто дерево. Дальше насыпаны щепки древесные, кора какие-то щепки, политы клеем. Насыпаны щепки еще раз. И как корка сцепившаяся, то есть вода туда протекает совершенно спокойно, а назад ничего не выдувается. Что стоит 3 копейки? Что мешает делать то же самое? Понять невозможно. Но, замечу, сдвиги все равно есть. И сдвиги очень-очень серьезные. То есть, в конце концов, появились люди, которые понимают, что грязь – это плохо, что надо все закатывать в асфальт и бетон, что город – это каменные джунгли, что сады – это у вас вон там, а здесь должна быть чистота. Понимание все равно приходит. А для меня, ты знаешь, я же когда-то жил в ГДРе. Угу. И когда я туда приехал, это был 76-й, 77-й, память уже отказывает. Или 77-й, 78-й, 76-й, 77-й, по-моему. Туда приехали, вот ГДР, вот мы там жили в военном городке, естественно, там совершали вылазки во все окружающие эти самые населенные пункты, смотрели. Ну и для меня, например, в те времена было просто шоком благосостояние немцев, что там было абсолютно все с моей точки зрения.
Ну, замечу, кстати, что это же был ГДР.
Да.
С точки зрения западного немца это был просто ад.
Вот. Я как раз об этом. Да. Что там было так круто, если с нами сравнивать, что вот только молча развести руками. Жизнь в раю, фактически. Поэтому все военные мечтали туда попасть, отслужить там 5 лет, и дальше ты обеспечен до конца жизни. Барахлом, мебелью, деньгами там и все такое. Вот. А потом, когда в ходе перестройки рухнула, так сказать, в кавычках, стена, и восточные немцы ломанулись на запад, и в телевизоре, значит, все время рассказывали, что восточные немцы поражены изобилием в западных магазинах. Я, ты знаешь, тогда крепко задумался, думаю, что же там такое в этих западных магазинах, что даже восточные немцы поражены. Ну, оказалось, да, безусловно.
Кстати, замечу, что пресловутое изобилие, по крайней мере, сейчас в среднем немецком магазине оно не впечатляет. То есть средний российский супермаркет заруливает средний немецкий по ассортименту продуктов просто в разы.
Я думаю, что это просто всплеск такой, рано или поздно оно и у нас придет к тому. Завершу, так сказать. Вот для меня лично самое большое перестроечное потрясение – это магазины инструментов и строительных материалов, где дрель, точилка, там шлифовалка и всякое такое. Меня это до сих пор приводит вот в немой восторг. Так все есть. Вот наши магазины, они ничем не хуже. Все есть абсолютно. В немыслимых количествах. И...
Я серьезно говорю, то есть, если оставить в стороне, так сказать, цены, которые местами просто, ну, мягко говоря, удивляют, например, на алкоголь или на некоторые виды компьютерной техники, то ассортимент он.
Да я тебе страшное скажу. Цены такие, потому что люди это покупают. И нет смысла делать ниже, потому что из-за столько берут. Игры реже, деньги те же. Продал одну железку за 10 тысяч или 10 по 1000. Гораздо лучше продать одну. Потому что логистика, ну, перевозка, хранение, там, затраты значительно меньше. Раз такие цены, значит, покупают однозначно. Вот. А глядя вот, ну как, я в центре живу. Чем ближе Новый год, тем опаснее выезжать на улицу, а в конечном результате можно вообще не выехать, потому что количество машин, которые ломятся в центр, в самые дорогие магазины, замечу, оно превышает все разумные пределы, тебе просто не выехать из подворотни, а дальше ты идешь в магазин, который в самом центре города, а он как шпроты, блин, набит людьми, у которых у каждого по 8 сумок, и они что-то волокут.
Ну, как ты понимаешь, тех самых ежей из леса.
Да. Это самый дорогой лабаз.
Свежевать и есть.
Да, самый дорогой. Ну, там неразумно что-то покупать вообще. Нет, все нормально. Все сюда, все давай покупать. Ну, как же так? Как же нищета-то? Я не знаю. Как-то она не подкрадывается к нам. Я пока не вижу. Конечно, многие могут возразить, что это только в Питере и в Москве такое.
Ну, вот говорю, я езжу в Новосибирск обычно. Новосибирские магазины... Ну так, то есть магазин, в который мои родители ходят закупаться продуктами каждый день, он примерно в 10 раз больше того, куда я хожу покупать продукты. И по размеру, и по ассортименту.
А вот вначале поговорили про изучение языка, сдачу экзаменов по истории. Ты-то как? Экзамены по истории сдал? Ты гражданин, не гражданин?
Пришлось стать гражданином. Банально просто моя работа подразумевает, что нужно ездить. В том числе ездить в пресловутый Лондон. Угу. В Лондон ехать, получать визу, ну, неудобно.
Fish and chips. Mary fucking Poppins.
Он самый. То есть, как бы, я 12 лет там прожил с русским паспортом, проблем никаких особо не испытывал. Потребности голосовать на немецких выборах у меня как-то и сейчас нет. Но возникло то, что чтобы мне нормально заниматься своей работой, мне нужно получить немецкий паспорт. Например, паспорт, с которым можно без проблем ездить везде.
С чем сопряжено? Есть ли какие-то опасности препон.
Скажем так, то есть предполагается, что в среднем этот процесс рассчитан примерно на год. То есть бюрократия там серьезная. В моем случае он занял 2 года. То есть я столкнулся с только чудовищными запросами немецкой бюрократии, которых я просто вообще никак не ожидал.
Как русский хакер или почему?
Сейчас расскажу. Собственно, прежде чем получить немецкое гражданство, в большинстве случаев требуется отказаться от всех других. То есть Германия требует, чтобы ее жители имели одно гражданство. Многие возразят, что да, есть там те, кто уехал по, допустим, еврейской линии, у них 2. Там у многих турков немецких тоже 2 гражданства. Опять-таки сейчас это постепенно душат. В том числе моего турецкого коллегу недавно лишили турецкого паспорта. Сказали, или ты с нами, или ты уезжай в свою Турцию. Так вот, я подал все документы. В процессе, так сказать, отказа, в процессе получения немецкого нужно отказаться от российского. Ну, я это тоже сделал, приехал, выписался отовсюду, взял справки, отнес их в российское консульство, все. Сказали, вот справка, вы больше не являетесь российским гражданином, с ней нужно идти, ну, получать немецкое. Я прошел, мне сказали, а вы знаете, вы нам должны еще доказать, что вы не являетесь гражданином Израиля.
Вот доказать это особенно хорошо.
Да. То есть я должен, грубо говоря, немцам доказать, что я не еврей. То есть я сразу сказал, скажите, это у нас случайно не 42-й год сейчас на дворе. Ну вот, то есть, мне дали бланк, с этим бланком я поехал в Берлин.
Это же фактически как известные шутки, докажи, что ты не верблюд, да, принеси справку. Да?
Я поехал, значит, в израильское посольство в Берлине, кстати, чудесное заведение, такая крепость. С бойницами, с колючей проволокой. Все разговоры строго через интерком. Провел там полдня, заполнил запрос в израильский МИД или МВД, уж не знаю. И эту справку мне делали 7 месяцев.
Неплохо.
То есть 7 месяцев я провел без паспорта вообще. Очень интересный был опыт жизненный. Самое чудесное, что я оказался без паспорта, имея на руках билеты в отпуск в Италию. То есть с компанией, уже забронированными отелями. Казалось бы, Италия – это ЕС. Чтобы поехать в Италию, паспорт не нужен. Однако, то есть, когда я прошел в аэропорт, мои, значит, коллеги поехали в Италию, мне сказали, мы тебя не пустим без паспорта.
Комцурюк!
Да. Мне пришлось срочно метнуться из аэропорта на вокзал. На вокзале мне продали билет в Италию на ночной поезд. Значит, я нелегально прокрался в Италию.
Ловко.
2 недели там отдыхал, а назад пробирался окольными путями через Данию.
Через Альпы. Нет,
через Копенгаген.
Ганнибал стайл.
Где в Копенгагене меня чуть не арестовали, опять-таки на таможне сказали, а где ваш паспорт? А как вы вообще попали в Италию? А как вы попали в Данию? Ну, пообщавшись с ними полчасика, меня отпустили. Самое ужасное, что без паспорта делать нельзя ничего. Нельзя получить деньги в банке, например.
Круто.
Ну, в общем, было весело. 7 месяцев я, значит, прожил нелегалом, и, наконец, в 2014 году получил немецкий паспорт, зачитав перед этим торжественную, значит, клятву, потому что я верен ценностям демократии и вообще все такое. Было это очень... То есть, в отличие от американских, в процессе это было как-то очень все скучно, в присутствии ровно одного человека. Некоторые говорят, что новых граждан приглашают к себе в гости, там, мэр, например, на мероприятие, но я, видимо, в квоты не попал. Так что к мэру, к гостю не ходил, просто получил паспорт и стал жить как немец. Мои коллеги мне сказали, о, поздравляем, теперь ты немец, теперь ты с нами.
Да, это вот был не с ними, да?
Так что вот.
А экзамены какие-нибудь? Язык, история?
Обязательно. Нет? То есть, 2 экзамена – это язык. Ну, на язык, то есть, у меня никаких проблем не возникло. Я просто пришел, мило пообщался с преподавателем, написал письмо воображаемому другу, получил, то есть, что я набрал вот это... 295 из 300 баллов, то есть никаких проблем не было. А второй тест – это тест на знание основ демократии. Да? Для этого пришлось ехать в другой город, потому что они проводятся раз в несколько месяцев и в разных местах. Тоже, кстати, замечательный такой выверт немецкой бюрократии.
И что там?
Там забавные вопросы начинают с самых дурацких, то есть кто является руководителем Германии, президент, король или канцлер.
ЕГЭ фактически. Да?
До каких-то безумных юридических терминов, которые я просто никогда в жизни не встречал. Но я все, то есть я угадал. Никаких проблем у меня с этим тестом не возникло.
явно хакер.
Сдавать на водительские права было значительно труднее.
И вот ты теперь гражданин Федеративной Республики Германии.
Да.
Это как-то изменило то, что вот как ты живешь, жил до того, и теперь в новой, так сказать, ипостаси?
Ну, многие вещи как бы не изменились совершенно. То есть, как бы для знакомых там, коллег и прочих, я все равно русский хакер с немецким паспортом.
И секретный гражданин Израиля.
Да, да. Некоторые вещи стали значительно проще, в том числе вот поездки, например. Я 14 лет прожил в Германии, в часе лета от Лондона, я там не был ни разу, потому что, чтобы получить эту визу, нужно было бы куда-то ехать, что-то сдавать. Один раз я зашел в британское консульство, там была адская толпа арабов. Я понял, что нет, мы с ними не по пути. А после этого я за полгода туда съездил 6 раз. В том числе пару раз просто утром, встав в 4 часа ночи на первый самолет, там поработаешь и назад, и в тот же день возвращаешься в полночь.
На сколько лету?
Чуть больше часа.
Ну, как от нас в Москву.
Да? Ну, да.
Круто.
Все рядом.
Ну, Европа, она же вообще не такая большая.
Ну, я замечу вскользь, что из Дюссельдорфа вообще все рядом. Он находится так вот аккуратно на в среднем западе Германии, то есть до Парижа 3 часа на поезде, до Амстердама 2 часа на машине. Можно в Амстердам съездить пообедать, например, что я неоднократно делал.
Машину приобрел?
Нет. А как, права как, я наконец-то сделал после
нескольких лет. Берешь в аренду?
Да.
Это удобно?
Ну, меня все устраивает. То есть, я выхожу из дома, сажусь на трамвай, еду на работу в соседний город. Причем я доезжаю быстрее, чем мои коллеги на машинах.
Толково.
У меня офис находится в соседнем городе. Мне нужно чуть больше, наверное, чуть меньше часа. 50 минут, чтобы доехать до туда. На машине, с учетом пробок и поиска парковок, это заняло бы больше времени. Не говоря о том, что за эту парковку нужно платить, страховку. Проблем очень много. То есть, когда я приезжаю на съемной машине к себе домой, просто откуда-нибудь, я трачу минут, наверное, 45 на то, чтобы найти место, где запарковаться.
Однако. Ну, то есть, нет такого?
То есть, там просто слишком мало места. Ага. В центре города.
Когда-то я приехал в солнечный город Канны из... Аэропорт в Ницце, а из Ниццы надо в Канны на фестиваль. Да, Канны, они там километров, я уж не помню, 70-30. Боюсь наврать. Приехал на такси, выгрузился и, тарахтя чемоданом по тротуару, двинулся. Тут меня сзади: Дмитрий Юрьевич, это ты? Ну, повсюду наши люди. Аналогичные случаи происходят в городе Лос-Анджелес там и прочих. А вы тут откуда? Ну, короче, меня там застанил Дмитрий Юрьевич. Ты? Я говорю, да, привет, привет, туда-сюда. Ну, оказался наш паренек, Игорем звали. Привет, вдруг смотрит. Пойдем пиво попьем, пошли пиво попить. И он всякое, вот он там живет, вот он всякое там рассказывал. Ну, как обычно, ты знаешь, от местного жителя все это выглядит... Совершенно не так, как нам кажется, красота. Тут первое, что сказал, а вот ты вот, вот отсюда пришел, вот здесь ходить можно. А вон там, в ту сторону, а там, ну, дворец кинофестиваля, он там на берегу, внизу, а я типа посредине живу, а дорог две. Так вот по этой дороге ты ходи, она хорошая, а по этой не ходи, потому что она через арабский район идет. Там ты видел магазин там халяльной еды, 24 часа в сутки работает. Вот там тебя отоварят, фотоаппарат у тебя отнимут и всякое такое.
Ну вот замечу, что как бы очередной плюс жизни в городе Дюссельдорфе, что там таких районов просто нет.
Я про то, что с виду-то и не скажешь. Я все равно, конечно, ходил там, где арабы и негры. Но я заметил, что все французы, увидев меня, они тупо останавливаются и к стеночке проходите. Это вот как ты говоришь, что за километр видно, что русский. Угу. Я не совсем понимаю, что в моей очкастой роже угрожающее. Ну, но они что-то видят, да. Потому что когда приехал комрад Пайков провести меня по всяким там местам, завидев комрада Пайкова, они останавливались гораздо раньше. Там.
Комрад Пайков – это вообще уникальный человек. Он у себя сочетает самые ужасные черты французов и русских.
Не доехал до нас комрад Пайков, к сожалению. Вот. Но то же самое, слово в слово, что вот машину невозможно, потому что, говорит, места для парковки нет, вообще нет. Ее поставить некуда, эту самую машину в городе Канны, а трамваев там нет. Вот все как-то так.
В Германии с трамваями все хорошо. Поэтому я езжу на трамваях. Благо, живу в центре, все рядом, вообще все. Начиная там от магазинов до пресловутого Альтштадта. Кстати, Альтштадт, то есть старый город, центр Дюссельдорфа, это так называемая самая длинная барная стойка Европы. Там на площади полквадратного километра 350 пивных ресторанов,
прочих заведений. Вот это да.
Это очень удобно.
Пожрать и попить да. Немцы любят. Тоже для меня, даже в ГДР было, так сказать, открытие. Они, тогда они продавали, кроме сосисок жареных, немецкие сосиски я тогда себе каждое утро там на завтрак жарил перед школой. Отличные сосиски жареные были на сковородочке. Их зажаришь, прекрасные были. Вернувшись домой, я пытался жарить наши, но они, поскольку были не совсем из мяса, они все время разваливались и отвратительно воняли. Наши советские сосиски никуда не годились. А, так сказать, на улице перекусить, они все время продавали полцыпленка. Да. То есть, и полцыпленка там рассекают каким-то мега-ножом, наливали кетчупа, жри на здоровье. Я прожорливый советский подросток в ужасе все время был, как столько можно сожрать. Нормально уходит, а если с пивом 20 литров, ты меня удивил.
Ну, это крепкий очень был гражданин.
Но, я считаю, достаточно подробно обсудили, как ты там живешь. И есть второй вопрос интересующий, чем же ты там занимаешься. Я надеюсь, мы об этом в следующий раз поговорим.
Обязательно.
В один раз не уложимся. Про работу очень интересно.
Я замечу, работаю экспертом онлайн.
Это важно. Спасибо, Алексей. Очень интересно.
Вам спасибо.
Познавательно, да. А на сегодня все. До новых встреч.